не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья. Верю, не верю. Рубрика «Вы спрашиваете, я отвечаю». Меня зовут Владислав Юртов, я пастор Реформатской Церкви Христа. И сегодня мы продолжим нашу, эту, собственно говоря, вам уже полюбившуюся рубрику. Мы отвечаем, я отвечаю на вопросы, которые вы предварительно задаете мне либо в личных сообщениях анонимно, либо через некоторые присылают в портал молитвы на эти вопросы. Ну и, конечно, все эти вопросы, которые вы будете писать в комментариях под этой трансляцией сейчас, я тоже на них постараюсь ответить. Друзья мои, вчера утром я ввел этот же эфир и чувствовал себя крайне отвратительно, поэтому эфир был таким же отвратительным, как мое самочувствие вчера. Надеюсь, вас это не очень сильно разочаровало, кто его смотрел. Но сегодня я чувствую себя гораздо лучше, температуры у меня нету никакой, только покашливаю. Ну, в общем, будем делать сегодня более динамичный, более, я надеюсь, более интересным эфир. Вчера я не ответил на один из вопросов, я просто его даже толком не заметил, и сейчас я буквально, когда сделаю репост и размещу этот эфир в своих социальных сетях, к чему и вас призываю, я начну с вопроса, который был задан вчера в комментариях, а потом перейду к остальным вопросам, которые уже являются, ну, сегодняшними, да, для сегодняшнего эфира были вами присланы. И я опять еще раз вам говорю, что я не читаю вопросы заранее, да, особенностью этого эфира является то, что я не читаю ничего, то, что вы присылаете мне заранее, я к этим ответам и к этим вопросам не готовлюсь, и я считаю, что это вот такая особенность, изюминка данного эфира, поэтому у вас у всех есть возможность поставить меня в неудобное положение, задав мне какой-нибудь каверзный вопрос, и я уверен, что такие вопросы будут, и вот, собственно говоря, уже бывали такие вопросы, которые, ответы на которые я совершенно не знал, не был к ним готов, и, ну, тем интереснее, тем более живым и естественным получается эфир, и, ну, опять же, кажется мне, что так даже лучше, когда вы можете буквально сходу мне какие-то вопросы задавать, а я сходу на них стараюсь ответить сходу на все ваши вопросы. Так, буквально еще минуточку, я сделаю все репосты и буду весь ваш, буду с вами в ближайшие 50 минут. На моей странице пока эфир почему-то не идет ВКонтакте, но я надеюсь, что он в течение ближайших нескольких секунд там появится. Так, ставьте лайки, делайте репосты. Итак, вопрос, на который я не ответил вчера, написал Дмитрий. Как определить, что Иисус еврей, если древо родства исчисляло через отцов, а отец Иисуса был приемным? А еще как он был назаряином, если это подразумевает отказ от винограда и вина, и насколько вообще легитимна его принадлежность к евреям с точки зрения закона евреев? Хороший вопрос. Я его только прочитал буквально 5 минут назад, когда листал в те сообщения, которые мне присылают в свой эфир. Правда, я его не видел вчера, пустил, но отвечу на него сейчас. Действительно, родословие считается через отца, но национальность у евреев издревле считается через мать. И это связано с чем? Скажем так, именно из-за того, что евреев очень сильно много-долго гнали, они часто были под игом, под рабством каких-то других более сильных народов. Женщины часто подвергались насилию сексуальному, да? Мужчин убивали. И не всегда было понятно, женщина могла быть подвержена насилию при живом муже, и родившийся у нее ребенок был непонятно от кого, да, от законного мужа или от сексуального насилия со стороны захватчиков. Да, было неясно, поскольку евреи очень тщательно блюли, скажем так, свою национальность и очень трепетно к ней, к этому вопросу относились, то было когда-то там, кем-то когда-то было принято, что если матерью, еврейка является мать, да, то этого уже достаточно для того, чтобы ее ребенка считать евреем. И сегодня это тоже так, да. Правильный еврей – это тот еврей, у которого еврейка является, ну, оба родителя, да, но в худшем случае одна мать, если евреем является только отец, а не мать, то к этому, даже такое слово специальное есть, я, к сожалению, точно не помню, уже не забыл, как оно звучит, но, тем не менее, да, мать является еврейкой, это уже достаточно для того, чтобы ребенок считался евреем. Это первое. Второе. Отец Иисуса действительно был приемным. Иосиф был приемным отцом, не настоящим для Христа. Но, опять же, мать была еврейкой. А вот отцом в данном случае являлся Дух Святой, который вообще в принципе национальности не имеет. Понимаете, Дмитрий? Поэтому в этом случае все еще гораздо проще. Мать еврейка, зачатие произошло от Духа Святого чудесным образом, поэтому Иисус также был евреем. Вторая часть вашего вопроса по поводу назарейства. Да? Назарейство – это действительно некий обет, во время которого человек не пил вина и вообще ничего от винограда, а также не употреблял, а также от виноградной лозы, а также не прикасался к мертвым, ну, там, не стриг волос, ну, и так далее. Там были еще ряд, по-моему, каких-то правил, но не стриг волос, не ел ничего, не употреблял виноградной лозы и не прикасался к мертвым. Вот в этом заключался обет назарейства. Но когда Иисуса Христа называют назарянином, то имеет в виду не то, что он был назареем в полном смысле этого слова, а то, что там, и так в Библии написано, да, а то, что его городом, в котором он вырос, да, рос, и Вифлеем, вот они пришли с родителями, когда было исчисление народа из Назарета, да, и именно это имеется в виду, когда Библия называет Иисуса Назарянин, то, что он был из Назарета. Надеюсь, я вам ответил на ваш вопрос. Сейчас я посмотрю, пошла ли трансляция на моей личной странице. К сожалению, пока на моей личной странице трансляции по техническим причинам, видимо, нету. Очень жаль. Я пока выложу тогда туда трансляцию с Ютуба, чтобы вы тоже могли смотреть видео и на моей личной странице. И мы продолжим читать ваши вопросы и отвечать на них. Да, к сожалению, трансляции на моей личной странице все еще нету. Грустно, конечно, что это так, но ладно. Так, открываю я ваши вопросы, ваши вопросики, и вот такой. Ну, по-моему, кстати говоря, такой же был. Если не ошибаюсь, нужно ли говорить о вере, если об этом не спрашивают. Но вы же говорите о футболе с вашими друзьями, знакомыми, если вы, допустим, являетесь заядлым футбольным фанатом. Или вы рассказываете, как вы посетили какой-нибудь курорт, предположим, да, вы были в путешествии, посмотрели кучу интересных мест, вот возвращаетесь, рассказываете своим близким знакомым о том, что вы там увидели, как вы классно отдохнули. Рассказывайте, совершенно точно рассказывайте. Вы посмотрели какой-то фильм, вы купили какое-то новое девушке там, платье классное, да, от известного бренда, которому долго копили деньги, предположим, да, или что-то еще. Иначе говоря, вы всегда рассказываете своим близким, окружающим людям о том, что вас искренне волнует. Или, допустим, вы наконец-то вы болеете, не дай бог, конечно, какой-то болезнью, сложной или даже плохо излечимой, и для этого нужно определенное дорогое лекарство, и вот вы наконец-таки его достали, и вы рассказываете всем, наконец-таки, да, я достал то лекарство, которое так долго искал. Вот, например, мой сын болеет определенной болезнью средней, и когда зимой началась эта грустная история, то в течение 3 месяцев мы не могли достать ему нужное лекарство, да, и когда, а он должен его употреблять ежедневно. И когда мы его нашли, и все мои знакомые знали, что я ищу это лекарство, мне люди присылали письма и предлагали помощь из других стран даже, чтобы это лекарство прислать. И когда же мы его наконец-таки нашли, я всем рассказывал, что вот наконец-таки я нашел это лекарство для своего ребенка, понимаете, да? Мое сердце чем наполнено, то я и выражаю в окружающий мир. Вера в Бога – это не какая-то вещь, которая не вызывает в нас эмоций. Вера и отношения с Богом – это весьма-весьма эмоциональная штука. Да? Это не только рациональная часть, но и эмоциональная часть. Если мы постоянно с вами пребываем в Боге, во Христе, в Иисусе, если мы пребываем в Слове Божьем, изучаем Священное Писание, то естественно вполне, что какие-то эмоциональные процессы в вас присутствуют, и вы их куда-то выражаете. Чаще всего из-за стеснительности и такого религиозного стыда, который, к сожалению, присутствует у многих людей, мы либо вообще этого не выражаем, либо выражаем только в комфортной для нас среде, то бишь в церкви. Мы там поем песни, мы радуемся, что мы христиане, мы благословляем друг друга. Но если мы твердо стоим в своей вере, если мы уже переросли вот этот религиозный стыд, религиозное стеснение, которое, между прочим, у меня тоже когда-то было, должен вам об этом рассказать, то мы об этом рассказываем и другим людям. Я, слава богу, работая на Telos Media, имею возможность высказывать это в прямых эфирах. Да? У меня есть площадка хорошая, ну и все социальные сети, в которых я нахожусь, я тоже там стараюсь более-менее высказывать, выражать то, что меня волнует. Поэтому, конечно, не только можно говорить о вере, но и нужно. А почему нужно? Потому что ваша вера в Бога – это ведь то самое лекарство, которое может спасти человека от смерти буквально. Вот вы имеете рядом с собой какого-то родственника или соседа, или еще просто какого-то близкого человека, да? И вы точно знаете, что он идет в погибель. Вы буквально знаете, что он буквально идет в вечную погибель. И у вас есть это лекарство для него, чтобы он, приняв его, исцелился и не умер, не оказался в аду. Готовы ли вы пройти мимо него и лишить этого лекарства, да? Я думаю, что если вы действительно верите в истинность Священного Писания, в истинность своей веры, то вы не будете проходить мимо людей, которые нуждаются в спасении. Понятное дело, это не означает, что мы должны хватать людей на улице буквально, каждого встречного, поперечного, выдергивать его из толпы и говорить ему: покайся, иначе ты умрешь. Да? Нет, конечно, к этому процессу нужно подходить разумно и понимать, что есть люди, которые, допустим, даже не услышат ваших слов, не поймут их, да, или вы ему слишком чужое, чтобы говорить о таких интимных вещах. Но я считаю, что если в общем ответить на вопрос, то, конечно, нужно говорить о вере, даже если нас об этом не спрашивают. Так, вопросики пришли в комментарии. В послании Римлянам 8:15 написано: «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли дух усыновления, которым взываем Ава Отче». Вопрос: что же это за дух рабства, из-за которого люди там жили в страхе? Просто если сказать грех, то непонятно, откуда страх. Ведь многие люди грешат и особо страха не испытывают. А тут четко говорится о жизни в страхе. На самом деле, люди, которые живут во грехе, они все живут в страхе. В страхе смерти, в страхе неудачи, в страхе нереализованности и в тысячах еще других страхов. Когда человек становится Детем Божьим, в этом смысле, как об этом пишет сейчас, в данном случае, послание к Римлянам, да, и принимаем дух усыновления, то, как написано в другом месте Священного Писания, в любви нет страха. Да? В любви нет страха. Когда мы познаем Божью любовь к себе, то все фундаментальные такие реликтовые страхи из нашей жизни, они некоторые сразу уходят, некоторые постепенно уходят. Но когда мы живем во грехе, то в наших жизнях всегда присутствует страх. И их очень, этих страхов, много. А отношения с Господом, дух усыновления, который мы принимаем, да, это метафорическое выражение, конечно же, да, мы обретаем через Духа Святого вот это понятие, что мы отцом нашим принты, да, мы стали его детьми в полном смысле этого слова, то такие отношения, такая любовь изгоняет из нашей жизни страхи. Алла Креутор, я, к сожалению, не очень понимаю, как правильно вашу фамилию читать. Слава Богу. Серго, приветствую вас, народ Божий. Алла, слава Иисусу Христу, аминь. Сергей Чадов, приветствую, Сергей. Футбол поднимает дух, хочется не пить, а тренироваться. Без лекарства футбол, есть лекарства. Семья Хорватия, Аргентина. Я, Сергей, совершенно не футболист, поэтому, к сожалению, ничего вам по этому поводу сказать не могу. Но я рад, что вы рады. Вера спасет, надо только молиться. Нет, Сергей, спасает не вера, спасает Иисус Христос на кресте, вернее, уже спас те, кто был к этому спасению предуставлен от вечности. А вера является... То есть спасение, процесс спасения, он совершен и завершен на кресте. В каком-то смысле, да? Вера только нас соединяет с уже случившимся 2000 лет назад фактом жертвы Иисуса Христа, да, на кресте. Поэтому спасает не вера, ни в коем случае спасает Христос, а вера некоторым образом делает нас сопричастниками, да, уже совершенного спасения. Это очень, очень важный момент, да, очень важный момент. Потому что и бесы веруют и трепещут, да, тем не менее бесы остаются бесами, да, бесы остаются бесами. А у них вера в Бога, я бы даже сказал, более крепкая, чем у любого из человеков, потому что они не просто веруют в Бога, они точно знают, у них есть точное знание того, что Бог есть, а у людей, какие бы они крепкие в вере не были, все равно нет-нет, но закрадываются сомнения относительно истинности их веры. Так, жили с девушкой, я уверовал, и больше не хочу, да, как быть? Расстаться. с девушкой, что можно еще вам посоветовать. Хотя бы на некоторое время, так один момент, я как раз должен прокашляться. Если у вас с девушкой нету еще общих детей, то есть вы еще не родили ребенка, да, то вам, конечно, нужно временно хотя бы расстаться, либо бежать в ЗАГС и узаконивать свои отношения. Вы фактически живете сейчас с человеком в гражданском браке, да, если вы живете все еще с ней, да, я так понимаю. Вы живете как семья, даже если браком не называется. Эти отношения нужно либо узаконить, либо расставаться, если девушка не хочет узаконивать эти отношения через регистрацию в ЗАГСе там, и через последующее венчание, когда она уверует. Да, когда она уверует. Ну, я все, что могу сказать. Но это вкратце, потому что я уж ситуацию точно не знаю, но обычно, когда к нам с такими вопросами обращаются, мы рекомендуем это делать так. Либо узаконить отношения, либо расстаться. То, что ваша девушка неверующая, в данном случае не имеет значения, поскольку вы уже с ней находитесь в отношениях. Да? Уже. Вы уже вошли в эти отношения с ней. И расставаться с ней по причине неверия, конечно же, не следует. Но нужно стараться все-таки узаконить эти отношения. С дочкой разной веры и религии мы встретимся после смерти. Я не знаю, правда, я не знаю, как ответить на ваш вопрос. Никакого ответа не существует, наверное, верного. Возможно, когда-то вы со своей дочкой станете оба христианами, и в этом случае ответ стопроцентно «да, встретимся». Во всех остальных случаях у меня ответа нет, к сожалению. Да его и дать невозможно, просто потому что это такая гипотетическая ситуация в данный момент, да? Это а что если бы у бабки была борода, да? Ну вот, это вот вопрос такого рода. Я сейчас не пытаюсь вас ни в коем случае обидеть, простите, если я мои слова выглядят грубо, поскольку в данный момент вы являетесь представителями разных религий, да? Мы веруем, христиане, что спасаемся мы только через Иисуса Христа, естественно, да? И что представители других религий пребывают в заблуждении. Естественно, мы так верим, мы так учим. Но ответить на вопрос, встретитесь ли вы с дочкой, нельзя, потому что пока еще ваша история совместная или и ваши отдельные истории не закончились. Да? Не закончились. Но если вы являетесь христианкой, она нет, вам следует в любом случае молиться за ее, конечно, спасение. Алла, как кто постесняется исповедовать Иисуса перед людьми, того постесняется исповедовать Иисуса перед Отцом Небесным. Да, все это так, безусловно, но, как я вам говорил, у меня тоже был религиозный стыд, религиозное стеснение, по-разному оно проявлялось, и это при том, что я уже был активным служителем в церкви в тот момент, когда вдруг во мне просыпалась вот эта религиозная какая-то стыдливость или стеснительность. Но это ведь краткие моменты, в которых потом Бог меня обличал, и я обретал снова храбрость. Кроме того, бывают моменты, когда для человека исповедание веры смертельно опасно, да, и я бы, наверное, не постеснялся, нет, конечно, я бы и постерегся, наверное, осуждать этого человека, вот так скажу, да. Понятно, что может быть смелым, я сам лично, к сожалению, видел и знаю истории, когда люди в некоторых мусульманских странах, где радикальный ислам, они уверовали во Христа и через неделю их казнили публично за то, что они стали христианами, когда они устно исповедовали свою веру. Да? Но, во-первых, я бы никому бы не посоветовал оказаться на этом месте, во-вторых, бы, наверное, не стал бы осуждать человека, который бы скрыл свою веру в этом случае. Да? Дмитрий Маке, как вы просите у Бога сон ночью? Никак. Христианство таких кейсов нам не предлагает. Сергей, интересно, какие греховные мысли крутятся у пастырей в голове, как у обычных верующих, или чуть меньше? Хороший вопрос. Все люди одинаковые. Написано в Библии, что все согрешили и лишены славы Божией. Все согрешили и лишены славы Божией, и пастыры тоже. И пастыры точно такие же грешные люди, как и любые другие люди, и у них точно так же в голове крутятся всякие нехорошие мысли. Другое дело, что там пастор мог... и пастыри падают, и пастыри согрешают, к сожалению, как и любые другие люди. По большому счету, пастор от любого другого человека отличается только тем, что у него есть определенные навыки, да, которые он получил в процессе учебы и практики, и поэтому он может совершать пасторское служение. Но это не означает, что он не падает, что у него мысли нет. Но это означает, что у него, как правило, больше кейсов, больше практики, навыков и возможностей для того, чтобы работать со своими, скажем, греховными мыслями и избавляться от них, да, а некоторые, к сожалению, греховные мысли никогда не отпускают человека и на протяжении всей жизни мучают его до самого конца, до самого конца. Так, идем дальше. Тут чисто христианский вопрос задают. К сожалению, в последнее время стало мало вопросов от невоцерковленных, а было бы неплохо получать и такие вопросы. Кстати, если у вас есть невоцерковленные друзья, которые, ну, скажем так, готовы к диалогу, или у которых есть какие-то вопросы к вере, к Библии, к христианству, может быть, у вас они спрашивали, то вы можете просто к ним обратиться, и в следующий раз, когда у нас будет рубрика «Вы спрашиваете, я отвечаю», вы просто мне ретранслируете вопрос ваших невоцерковленных друзей. Можно ли иметь общение с братом до водного крещения, если вы уже давно в церкви? Брат, не очень понятно, этот мужчина не крещен, или вы не крещены? Потому что вы указываете, если вы уже давно в церкви, вы кто? Общение. Почему нельзя общаться с братом, если он еще не принял водное крещение, если он еще не принял водное крещение? Конечно, можно общаться. Можно, конечно, общаться. А если вы в церкви давно, если он давно в церкви, вам просто нужно этот вопрос решить. То есть есть какая-то странная причина, по которой вы до сих пор еще не приняли крещение, хотя вы или он давно уже в церкви. Просто этот вопрос нужно решить как можно скорее, и все. Но общаться вам, дружить никто не может запретить. Ну, по крайней мере, я бы даже, это для меня был бы странный вопрос. Может ли Бог разговаривать с нами через близких нам людей? Да, может. Господь может говорить через разные обстоятельства с нами, через близких людей в том числе. Бог использует самые разные инструменты, да, для того, чтобы доносить до нас какую-то мысль. Однако, да, однако, у нас все-таки есть один верифицированный источник, с помощью которого Бог с нами разговаривает, это Священное Писание. Да, это Боговдохновенное Священное Писание, через которое Бог его выбрал как специальный инструмент общения и разговора с нами. Да? И все другие, Бог с нами может разговаривать через людей, через фильмы. Я однажды смотрел совершенно светский фильм. Я очень люблю франшизу «Миссия невыполнима», уж простите меня за мою слабость. И когда я смотрел, был на примере последней миссии или предпоследней, я прям в кинотеатре расплакался, да, потому что там был один момент, когда через который Бог вот как-то коснулся моего сердца. Да? Я прям там заплакал в кинотеатре и был очень удивлен таким моментом. Да? Бог, конечно, может с нами говорить и через людей, и через обстоятельства, и через светские книги, фильмы, картины, да все что угодно, песни. Бог сможет с нами говорить через исторические события. Да, какие-то. То есть мы оцениваем исторические события, и Бог как будто бы нам что-то говорит. Но надо понимать, что все другие способы коммуникации Бога с нами, они всегда проверяются Священным Писанием. Всегда. Потому что, опять же, я повторяю, у нас есть только один верифицированный инструмент разговора Бога с нами. Это Библия, и Дух Святой через Библию говорит в наше сердце, в наш интеллект какие-то вещи проговаривает. Все остальные способы коммуникации, они подчиняются вот этому первому, единственному верному. Могут ли на исповеди расспрашиваться о подробностях интимной жизни? Если ваш пастор, священник лишен деликатности, то могут. Хотя я допускаю, что могут быть особые случаи, во время которых вашему пастору или священнику необходимо выяснить какие-то подробности для того, чтобы четче и яснее понимать ту ситуацию, которая с вами происходит, для лучшего вашего душепопечения. Да? Но вообще, конечно, мне кажется, это странно, когда священник или пастор расспрашивают о подробностях интимной жизни или вообще лезут в то, что происходит между законным мужем и женой в постели под одеялом или без него. Будет ли брак благословен, если начались блуда? Знаете, есть такая поговорка, что незаконных детей не бывает, бывают незаконные родители, да? Дети, даже рожденные в блуде, это нормальные, законные дети с точки зрения божественного провидения. Так и здесь. Вы плохо начали, но главное, чтобы вы правильно продолжали. Да? Вот я скажу так. Вам, да? Да, вы начали с блуда, да, это был не очень верный поступок, да, это было грехом в том случае, если вы признаете это грехом, хотя объективно мы в любом случае считаем любой незаконный секс грехом, да, но главное, что вы это поняли, и дальше вы жили все-таки в свете Священного Писания и старались не согрешать больше в других каких-то вещах, да. В этом грехе, по всей видимости, вы уже покаялись, поэтому о нем можно забыть, но тем не менее, вам главное дальше жить верно. Алла, достаточно ли крещения детей водой в детстве? Вы имеете в виду младенцев, да? Ну, смотрите, тут зависит от того, в какой религиозной традиции вы сейчас живете. Я, например, был крещен по вере, правда, в 10 лет в православной церкви, потому что в другом месте, просто я не был найден в другом месте, где меня можно было бы крестить. Православные, католики, лютеране, пресвитериане, реформаты. Все эти люди, и многие, не все, но многие евангельские христиане считают, что если человек был крещен в... Во-первых, мы вообще, в принципе, практикуем магическое крещение. Да? Я отношусь к реформатской церкви. Поэтому, да, достаточно крещения совершенного в детстве. Потому что для нас крещение, я уже в одном из прошлых эфиров это говорил, это является видоизмененным обрезанием младенцев у евреев, да, которое совершается на восьмой день. То есть это христианское обрезание, грубо говоря, да? Было раньше обрезание крайней плоти у мальчиков. Ну, так вот, в христианской церкви это обрезание трансформировалось в крещение. Вот. Поэтому оно и так совершается в детстве, в младенчестве. Но, например, баптисты и многие, очень многие евангельские христиане, пятидесятники, не признают такого крещения и заставляют перекрещиваться. Да? Ну вот, уже типа по вере, осознанно. Хотя и во многих баптистских церквях и евангельских сейчас тоже отношение к этому меняется, и они говорят, ну, раз ты был крещен в детстве, ну, окей, ты считаешь, что ты крещен легитимно, окей, мы тебя заставлять не будем. Я, например, когда пришел в евангельскую церковь, еще уже взрослым мужчиной, это была баптистская церковь, и там меня убеждали принять крещение, я братьям тогда ясно сказал, что, друзья, я приму ваши условия, я пройду через крещение, да, сейчас, будучи взрослым мужчиной. Но для меня это не крещение, а конфирмация. То есть подтверждение, да, обетов. Потому что я принял крещение в детстве, и я считаю его легитимным для себя. Ну вот, такие дела. Ну, вообще, конечно, достаточно, да. Один Бог, одно крещение. У меня друг спрашивал, я так и не нашел ответа, как так, что дьявол мог попасть в рай, если он был сброшен. Пардон, где написано, что дьявол был в раю? Можете мне хоть одно место писания привести, где написано, что дьявол был в раю, будучи уже поверженным ангелом. Может ли христианин молить Бога отомщения? Почитайте псалмы, друзья мои, почитайте псалмы. Великое множество псалмов, и не только их, содержит молитвы о справедливости, отомщении, о справедливости, о возмездии. Да? И это молитва, это молитва. Поэтому краткий ответ – да, может. Да, может. Но в том случае, если вы действительно справедливы в своем требовании возмездия, скажем так, да, если вы обижены, были несправедливы, если вас, не знаю, там, что с вами сделали, короче, да, потому что месть-то может быть такая, ну, гаденькая, да, на самом-то деле, когда вы хотите мести в том случае, когда вы сами неправы. Но в целом молитва – это разговор с Богом, это хорошо понимать. Молитва – это разговор с Богом. И в этом разговоре мы можем все, что у нас на сердце, выражать. Абсолютно все. Если мы хотим мести, возмездия, то и это мы выражаем к Богу. Это не означает, что Бог нас послушает и сделает это, да? Но в другом случае, в одном месте Писания говорится, мне отчение и аз воздам, я воздам, да? Мне отчение, я воздам. Молитесь мне и отдайте этот суд мне в руки, а я уж там, ну, воздам, да, то, что полагается человеку. Если вы имеете мысли о мести, о возмездии, но не выражаете их Богу, то эти мысли, стесняясь как будто бы, да, их, то эти мысли начнут вас разрушать самих изнутри. Поэтому выражайте все Богу, все ваши мысли, все ваши чувства, все ваши переживания. Что обозначает «не называйте никого учителем, ибо один у вас учитель – Христос». Ну, по большому счету, то и означает. Да? Тут нам Писание говорит о правильных приоритетах. Понятно, что в нашей жизни есть огромное количество учителей. Да? У нас есть первые наши учителя – это родители, наши старшие братья и сестры, если они есть. Потом воспитатели в детском саду, учителя в школах, преподаватели в институтах, университетах, колледжах, ПТУ – наставники на рабочих местах, все они являются нашими учителями. Но тут говорится немножко о другом. Если мы вообще контекст посмотрим, а все слова Священного Писания надо рассматривать в контексте всей Библии, то тут имеется в виду именно то, что есть высший приоритет, да? У кого кто является источником истины. Да? Христос про себя говорит, что «я есть путь, истина и жизнь». Он является источником истины и самой истиной, да, воплощенной. Вот. И мы даже ясно понимаем, что чему бы нас ни учили в жизни, в любом случае, высшим авторитетом, который нас чему-то учит, является Христос. И все то, что в жизни мы дальше с вами чему-то научаемся, мы должны это рассматривать в свете высшей истины, в свете Христа. «Зачем исповедоваться, если нет силы воли, чтобы не совершать грехи, а ты их повторяешь?» Смысл исповеди – тренировки. Немножко сумбурный вопрос. Я могу сказать так. Во-первых, не во всех деноминациях, конфессиях есть практика частной исповеди. Не во всех. Есть некоторые деноминации, которые, в принципе, не допускают до причастия, до Евхаристии, если человек перед этим индивидуально не исповедовался. Да? В нашей традиции, например, религиозной, мы читаем молитву покаяния каждую литургию, каждое воскресное служение. У нас есть общая молитва покаяния. Частная исповедь практикуется по желанию. Зачем исповедоваться? Это хороший вопрос. Я считаю, что исповедь частная очень полезна. Мы, допустим, когда учим других людей бороться со своими грехами, мы говорим о том, что грех нужно назвать по имени. То есть ты должен, исследовав себя, четко и ясно назвать свой грех по имени. Если при этом ты рассказываешь своим братьям и сестрам в церкви, или пастору, или священнику, или душепопечителю, или просто своему церковному другу о том, что вот у меня есть такая проблема, и ты называешь ему грех по имени, как показывает практика, а это уже есть исповедь, как показывает практика, публичное вот такое исповедание, хотя бы в присутствии одного человека другого, она лишает грех его силы. Да? Может быть, не всей, но в значительной степени лишает грех силы. И человеку проще гораздо бороться со своими искушениями, со своими грехами, если он кого-то в свою борьбу пригласил. Да? Опять же, либо своего церковного друга, подругу, либо братьев, сестер в каком-то количестве. Не знаю, малая группа у вас домашняя есть какая-то. Либо пастору, душепопечителю. Итак, у нас есть понимание, что у исповеди есть практическая ценность, у личной исповеди практическая ценность в том, что она помогает лучше бороться со своими грехами. Так, Алла, Иисус не разделял людей, почему христиане разделились на разные конфессии? Ну, очень простой ответ, потому что мы греховные. Вы помните историю того, как появились иностранные языки? Ну, разные языки, да, на планете. Люди начали строить Вавилонскую башню для того, чтобы она была их центром, их гордостью, центром объединения. Да? Они тщеславились, строя эту башню, и Господь разделил всех этих людей для того, чтобы они больше не пребывали в такой вот гордости, что могут построить башню, равную по величию с самим Богом, грубо говоря. Да? И Господь разделил их. Ну вот, из-за их греховности. И люди делятся на деноминации и конфессии, по большому счету, тоже потому, что они греховны. Что я имею в виду? Тут надо много уточнений провести. Во-первых, из-за того, что мы греховны, то наши когнитивные способности, они тоже искажены. Когнитивные способности – это способности к познанию, да? К познанию чего-либо. То, как мы воспринимаем цвета, звуки, то, как мы воспринимаем речь друг друга – то, как мы воспринимаем образы, как их трактуем при себе, мы все трактуем, да, то, что наблюдаем. Все это искажено из-за того, что мы греховны. И Библия об этом нам ясно говорит, да, что мы видим как бы сквозь тусклое стекло. Мы видим окружающее, да, реальность нас, но как бы сквозь тусклое стекло. А почему оно тусклое? Потому что греховно, да, мы, и потому что все греховно. И поэтому иногда происходят различные искажения в понимании Священного Писания. Кто-то неправильно понял Священное Писание, увидев там какое-то непонятное откровение, которого там нет, начинает вот делать упор на этом учении псевдо, и появляется какая-то очередная деноминация. Потом просто из-за нашей гордости, из-за нашего желания власти, из-за того, что Библию нельзя на данный момент, у нас нет возможности всю Библию трактовать с одинаковой уверенностью в том, что каждая трактовка каждой книги, каждой главы, каждого слова верна. Есть, к сожалению, места Писания, которые мы пока еще не можем понять по разным причинам, в том числе потому, что язык написания Библии очень древний. Из-за разницы в трактовках появляются также разные деноминации. Потом еще есть накопленные ошибки. Да, почему случилась реформация в свое время, да, христианская? Потому, реформация, то есть возврат к истокам. И вот потому что церковь католическая накопила ошибок. Знаете, как если бы, допустим, если вы когда-то пилили что-то, да, то если вы пилите, допустим, досочку вы отпилили, потом ее же отпиленную приложили как эталон к другой доске, да, которую вы отпилите, снова отпилили, потом первую отложили, взяли вторую, уже используя ее как эталон и так далее. Да. В каждом последующем разе отпиливание доски вы используете как эталон предыдущую отпиленную доску. И вы не заметите, как к концу, там, не знаю, там, 20-й отпиленной доски каждая последующая будет чуть большего размера. Понимаете, да? Это накопленные ошибки. Эталон должен быть один, первый. Тогда все вторые условные доски, да, они будут похожи на эталон. Вот. Также и в христианстве были накоплены ошибки. Эти ошибки приводят к появлению разных деноминаций. И случилась реформация, которая попыталась вернуть весь христианский мир к истокам Священного Писания. Нужно ли извиняться, если конфликт начала не я, например, на работе? Хороший вопрос. Когда вы ругаетесь со своим мужем или с женой, ну, в данном случае вы женщина, да, с мужем, если он у вас есть, вы же, или он, например, если вы виноваты в ссоре, бывает такое, что вы подходите и извиняетесь первое. Вы извиняетесь не за то, что вы начали конфликт, вы можете не за это извиняться. Вы можете извиниться за то, что вы поддались провокации в этом конфликте, да, то есть вы вас спровоцировали, и вы ответили на эту провокацию. Вы можете за это извиниться. Вы можете не извиняться, если вы не считаете себя виноватой, а просто предложите вашему коллеге решить вопрос, объясниться, да, чтобы выяснить нормально, без эмоций, кто из вас прав, кто виноват. Опять же, без желания доминировать, а с желанием выяснить правду и примириться с человеком. Как отвечать на вопрос, типа, почему до сих пор не замужем? Это вообще тупой вопрос, простите меня, пожалуйста. Это такой абьюз уже какой-то, не знаю, и, ну, да никак, то есть не лезьте в мою жизнь просто, и все. Не надо лезть, пожалуйста, в мою жизнь. Когда, если вы верующие, вы можете сказать, это будет правдой. Когда Богу будет угодно, тогда я выйду замуж. Вот так вот, да? Но вообще это абьюз, конечно, это насилие. Это неправильный вопрос, такие вопросы задавать нельзя. Почему ты до сих пор не родила? Почему ты до сих пор не замужем или не женился? Все эти вопросы, они неприличны по своей природе. Священник раскрыл тайну исповеди. Как доверять? Доверять кому? Священнику или церкви вообще в целом? Такому священнику доверять точно нельзя. И если у вас есть возможность написать на него жалобу вышестоящему начальству, епископу там, или кому-то еще, я бы на вашем месте это сделал. Потому что такому священнику не место в служении, да. Ну вот, как минимум, его должны сурово наказать за это. Сурово, суровейшим образом наказать. А для этого вы должны, конечно, на него там нажаловаться, как бы это ни выглядело. Это так нельзя делать. Тайна исповеди, она... Это тайна. к тому же исповедям. Как доверять церкви в этом случае, если у вас появился недоверие к церкви? Надо понимать, что церковь состоит из греховных людей, и вам в любом случае будут встречаться люди, которые, ну, будут вас подставлять. И это будут в том числе и священники, к сожалению, или пасторы, да? Потому что они, опять же, все люди. То есть мы даже понимаем, что церковь – это не место идеальных людей, это место, где все люди больны, включая священников и пасторов. Поэтому мы, к сожалению, будем встречаться предательство, обида, несправедливость и какие-то всякие другие ужасные вещи в церкви. Сергей, почему люди так часто ругаются матом? Вроде и плохо, а поматеришься легче, разве это грех? Это хороший вопрос. Я как-то на него отвечал уже и боюсь, что не всем мой ответ понравился. Надо понимать, что матные слова, они являются плохими, только потому, что наша культура так решила. Наша культура современная назначила эти слова плохими. Наша культура. Потом еще 100-200 лет назад не все матные слова были одинаково плохими. Да? Например, слово на букву «Б» вы легко можете найти в словаре церковно-славянского языка. Да? И это слово на букву «Б» в том числе звучало с кафедры в проповедях священников. Да? Вот еще 100 лет назад, ну, 200 лет назад, да, это было. А сегодня оно считается тоже таким обсценным и неприличным к употреблению. Любые языковые такие штуки – это лишь продукт культуры, в которой мы живем. Потому что есть другие культуры, где обсценная лексика – английский, американский язык, американский, английский язык, да, там слово на букву «F», я не буду его произносить, вполне можно услышать и в прямом эфире на центральном телевидении, да, и никто об этом по этому поводу особо не парится, потому что у них культура другая. Да, это обсценная лексика, но ее, ну, скажем, разрешено употреблять более-менее, да. Грех – это потому, что тут вообще вопрос, на самом деле, больше важен, что вы понимаете под грехом. Что именно вы понимаете под грехом, потому что слово «грех», оно очень многозначно, и Новый Завет понимает одним русским словом переведено «грех», да, но если мы смотрим в древнегреческий, там стоят немножко другие слова, которые переводятся как «грех». Да? Это очень многозначное слово. И многие ситуации в нашей жизни являются грехом. Как я вам уже выше говорил, даже наши когнитивные искажения – это тоже есть результат греха, живущего в нас. То, что мы не сам факт ругани матом является грехом, а то, что вы пошли против культуры общества, в котором вы пребываете, не учитывая вот эту самую культурную реальность. Я вам приведу маленький пример, не про мат, а пример из жизни. Была некая церковь, она и сейчас есть, в которой люди решили, что телевизор смотреть плохо. Мы сейчас не обсуждаем правильность их решения. Да? Сам факт, вот церковь решила, что поскольку в телевизоре слишком много насилия, крови, зла, разврата и всего прочего, мы нашим церковным сообществом решили, что мы его смотреть не будем. Все согласны. Все подняли руки. Да, мы согласны. Телевизора выкинуть. Один член этой церкви, мужчина, посчитал, что он вполне себе стойкий аварийный солдатик. Телевизор его не развращает, не смущает. И он купил себе такой плоский телевизор. Простите. В то время они уже были, и сделал себе такой шкаф стеной, как в него поставил телевизор. Да? Створки раскрываются, он смотрит телевизор. Створки закрываются, телевизор никто не видит. Совершал ли он грех смотреть телевизор в тайне? Да, совершал. Да, совершал. Почему? Потому что было церковное решение, с которым он согласился, не смотреть телевизор. И он пошел против этого церковного решения, не уведомив церковь об этом, и прятал факт того, что он смотрит телевизор. Сам телевизор не является греховным. И смотреть его можно. Но этот поступок является греховным. Понимаете, к чему я говорю, да? То же самое касается мата. Наше общество решило, это коллективный договор такой, что матные слова, они, ну, плохие, их неприлично употреблять. Это коллективное такое вот знание. И когда вы идете против этого знания и смущаете людей, вас окружающих, ругаясь матом, вы согрешаете, конечно. Вот в чем грех заключается на самом деле. Ольга, я, например, побил кого-то и стало легче. Думаю, не стоит практиковать, наверное, с матом так же. Спасибо. Дмитрий, Сергей, кому-то легче, когда он кого-то порабощает или обкрадывает. А кто-то наркотики употребляет, чтобы не грустно было. Да, согласен, друзья. Круто, очень активно сегодняшний эфир. Компенсировали мы вчерашнее мое плохое самочувствие. Так, и мы идем дальше. Можно ли верующим ставить ставки на спорт? А почему нельзя, вопрос? Почему нельзя? Можно ли играть в лотерею? Можно ли лотерейный билет покупать верующим? В этом ничего греховного. Вообще, вообще совсем. В том числе в игре в казино. Иногда говорят о том, что типа это азартные игры, и поэтому нельзя играть в верующим в них. Во-первых, почему нельзя в азартные игры играть? Во-вторых, все игры азартные. Мы играем в футбол, в хоккей, в догонялки, в лапту, не знаю, там еще во что-нибудь, в преферанс. Все, в любые настолки, любые игры абсолютно азартные. Вопрос не в том, можно ли делать ставки на спорт, о том, является ли для вас это зависимостью или нет. Потому что я знал лично людей, которые все свое состояние до самого последнего носка оставили в казино. Они попали в зависимость от этой игры. Если вы, для вас это не является проблемой, то я не вижу проблем, да, почему нельзя делать ставки на спорт. Да, ну, не вижу в этом. Это же законная, абсолютно законная, узаконенная государством штука. Да? Вы не нарушаете никакой закон. И ни библейский, ни человеческий. Почему нельзя ставить? Ну вот если для вас это стало проблемой, и вы проматываете там состояние, свою зарплату, то, конечно, это плохо уже. Ух ты, какой вопрос сложный. Дочь живет с женщиной, что делать? Ну, молиться. Молиться, не унижать вашу дочку. Попытаться на данном этапе принять ее выбор, но принять выбор не означает, что вы согласились с нормальностью этого выбора. Библия ясно говорит, что однополые отношения – это грех. Но если я всем своим знакомым, людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией, говорю, что вы согрешаете, я ничего не добьюсь. В конце концов, мы все согрешаем. Кто-то ворует, кто-то гордится, кто-то еще что-то делает, да? Это очень сложный вопрос. И это очень длинная, многолетняя работа с этим человеком для того, чтобы, может быть, когда-нибудь увидеть, что он оставил эту ситуацию, да? Это грех. Это грех, конечно, да? Но, вернее, не сам грех, это результат греха в человеке, опять же, да, его жизнь с человеком своего пола. У нас в церкви, во всех церквях, где я был, были люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Если они не практиковали ее, мы даже давали им причастие, Евхаристию. Что делать? Молиться. Вы понимаете, что в ситуации с вашей дочкой, если, допустим, она никогда не изменится, если она всю жизнь будет испытывать тягу к женщине, да, к женщинам, к людям своего пола, то это означает, что если она соглашается с тем, что это грех, то она навсегда остается одна. То есть она должна быть всю жизнь в целибате. А это не все могут перенести. Вот эту самую мысль о том, что они всю жизнь будут одиноки. Всю жизнь, да? Поэтому работа с людьми, имеющими такие гомосексуальные желания, она очень-очень сложная. Очень сложная. Но ни в коем случае этих людей нельзя отвергать. Они нуждаются в еще больше любви. Простите, еще, может быть, другие люди. В еще больше любви, в еще больше заботе. Они очень сильно сломлены внутри, очень сильно ранены. И постарайтесь обращать внимание на эту сломленность, на эту раненность их, и обращаться к ним, работать с этой сломленностью, раненностью. Да? Постарайтесь не обращать внимания пока, насколько возможно, на то, что эти люди... что ваша дочь гомосексуальна, да, но ваша позиция, да, должна быть четкой и ясной, что это результат греха, да, что вы не можете не считать это грехом, потому что так говорит Библия. Нет детей, муж хочет развестись, отпустить. К сожалению, я не могу уже на эти вопросы ответить, мы должны закончить нашу трансляцию. На них я постараюсь ответить в следующий раз, когда у нас будет такая рубрика. Вы спрашиваете, я отвечаю. Всем пока, надеюсь, вам понравилось.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.